Тоже очень рада вас
Здравствуйте.
видеть. Так, все слышно, видно хорошо.
Да, все отлично. Мы после пробежки там человек 40 или 50, наверное, бегало в Краснодаре. По дендропарку мы бегали. Так, где у нас сейчас ответ на вопросы?
Да, спасибо большое. У нас сегодня тема разводы. Такая очень щепетильная тема. Еще сейчас пик затмения. Будем разбирать трудности в жизни в трудный период. Вот, и поэтому начнем с вопросов. Так, вопрос. Так, готовится Одесса. Одесса, Кушенко, Ирина. Одесса. На месте.
Здравствуйте всем. Это онлайн-участник, я зачитаю вместо нее. Если что, я покажу фотографию, у меня есть ее фотография.
Сразу показывать.
А, сразу показываю.
Если что, да?
Да, если что, вот сразу показываю вам. Это вот она с супругом. Вопрос будет про, ну, вот, про их отношения.
Все, давайте.
Так, зачитываю. Замужем 16 лет, в семье кризис за кризисом, и что бы я ни делала, то становится немного лучше и появляется надежда, и то снова кризис. Мы много раз расходились, жили отдельно, однажды даже развелись. Потом развод оказался недействительным. Бог как будто показал мне, что будет так, как хочет Он, даже если мы своевольничаем. Вопрос, у меня непреодолимая карма или я мало просто стараюсь?
На самом деле судьба тяжелая в личной жизни. Там какие-то блоки такие жесткие стоят, связанные с чувством близости, отношениями. Какая-то определенная есть несовместимость по Сатурну, то есть это означает напряжение в отношениях тоже есть. Это определенное. Может, несоответствие в характерах. Иногда характер одного близкого человека другому не совсем нравится. Вот. Ну, примерно такие вот моменты. Ну, то есть в аскезе придется жить дальше. Ну, это постепенно всегда улучшается. Ну, то есть если служить друг другу, заботиться, то аскеза, она постепенно уменьшается, становится меньше. Я думаю, что и то, и другое. Есть категоричность определенная в характере, хотя, я думаю, уже проработали достаточно сильно характер они. Вот. И есть просто тяжелая судьба. И вот легче она не станет при смене человека. Особо я не вижу такого, какого-то облегчения.
Спасибо большое вам, Олег Геннадьевич.
Алло, у меня сейчас лекция идет. Она только началась, через 3 часа кончится. Ну а я-то что сделаю? Я как могу что-то поменять? Ладно, продолжаем.
Так, следующий вопрос из Зеленограда. Там фотографии я вам выслала на втором компьютере, можно посмотреть. Видно, да? Так, вот.
Да, видно, ага.
Ага. И спрашивает Ксения. Подскажите, пожалуйста, какую фамилию благоприятно взять после развода? Девичью или такую, которая будет каждый день устремлять мои мысли и неосознанно мысли окружающих Господу? Вот развод был 2 года назад, детей нету. Создать семью хочу, но не привязываюсь к этому желанию. Благодарю.
Ну, я не знаю, как бы, ну, не могу ответить на этот вопрос, какую фамилию, потому что вот если есть фотография, нужны конкретные фамилии. Ну, то есть я каждый, ну, фамилия, оно имеет значение. Звуки
Нас
имеют.
Спрашивает, например, Хактаева взять фамилию.
Ну, она подходит, такая фамилия, нормально. Нормально подходит. А какая была?
Ну, если напишет, напишет, поделюсь. Пока так вот прислали только.
Хорошо.
Тогда к следующему вопросу переходим.
Да? Угу.
Так, хорошо. Сейчас я вам еще фотографию отправлю. Так, одну секунду. Так, вот фотографию видно, да?
Да. Какую? А вот это та же самая фотография.
Так, да, нет, сейчас, подождите. Вот так вот. Лучше, наверное, видно, да?
Вот это другая уже, да.
Угу. Так, Вероника спрашивает. После длительных конфликтов, ссор и оскорблений муж ушел. Живет отдельно, уверенно хочет развод. Ушел в Рождество в этом году. Возвращаться не хочет, но приходит каждый день к детям. Разводит по кружкам их. 2 недели назад мы вообще каждый день вместе с ним гуляли с детьми. Обеспечивает. Я не работаю. Занимаюсь детьми, дома мучусь. Чувство подвешенности, неопределенности мучает. Стараюсь каждый день увеличивать доверие Господу, принимать ситуацию как есть. Не знаю, в чем даже мой вопрос. Вроде бы все понимаю, но есть чувство ступора.
Ну, это вот такая очень тяжелая карма. Муж действительно такой какой-то недоверчивый, мне кажется, достаточно человек. Ну, характер у него сложный. Вот бывает, что люди негативно видят сильнее, чем позитивно, и просто вот у них такие наклонности есть. И это, ну, часто бывает от каких-то, ну, сильных травм там в прошлом, ударов судьбы. Поэтому вот у него такая ситуация, травмированный в прошлом человек, чем-то такой немножко напуганный в отношении. Вот. Ну, как тут? Только добротой, можно молитва, добротой человека постепенно вот так постепенно успокаивать. С ним вот так вот, только так, такие отношения возможны. Вот. Если говорить о прогнозах, то в принципе вот так оно и будет, мне кажется. Просто человек будет приходить. Но если вкладывать усилия, то постепенно можно его вернуть. Ему сейчас создавать какую-то другую семью просто нереально. Ему, ну, тяжело в отношениях с человеком. Поэтому не знаю, что ответить. Сложно как бы сказать. Поэтому просто надо продолжать, мне кажется, отношения строить. Так.
Спасибо. Вы уж нас простите, Олег Геннадьевич, тут почти все вопросы, 99% с таким личным подтекстом.
Да, нормально, у нас же такая тема.
Тема, да, такая. Так, тогда у нас следующий будет Новгород, Наталья Кудрявцева. Давайте, готовьтесь. А после Новгорода будет из Москвы Антон Панин. Так, Леночка, успеваете?
Да, добрый день, здравствуйте, Наталья Кудряшова, она сейчас в онлайн смотрит нас, и у нее такой вопрос, она уже полгода слушает лекции онлайн-семинар «Благость» и задает вопрос. В разводе меня бросил муж с маленькой дочкой, боль еще происходит. Совсем недавно стало легче, пыталась вернуть мужа неправильно, так как находилась в невежестве. Муж уже женат. Судьба дала новые отношения. Появился мужчина, и у него от предыдущего брака есть дочь. Он в Норильске, я в Нижнем Новгороде. У меня вопрос.
Фотография.
Фотографии у меня сейчас нет, я попробую прислать.
А вы видите, вы меня как бы пытаетесь сделать каким-то сверхчеловеком.
Да,
пытаемся. Мало того, что я должен, я это же личные отношения. Мало того, что по фотографии это не просто увидеть. А вы хотите, чтобы я через вас голос увидел человека, о котором вы говорите, и плюс через него еще одного человека?
Простите, пожалуйста, я вот у него вопрос.
А мне надо принимать решение, понимаете? То есть вот сейчас на меня полагаются люди, и они хотят, чтобы я принял решение за их судьбу, жизни. Я не готов, вот честно. Мне вот нужны фотографии, если мы лично говорим, а там, я так понял, сейчас будет дальше вопрос. Мне туда ехать, не ехать, жить, не жить. Как бы, я так понимаю, такие вопросы дальше идут. Я не готов отвечать на них. Вот мне нужны фотографии.
Олег Геннадьевич, простите, пожалуйста, а можно я вот вопрос, она задает, поможет ли просмотр натальной карты и нумерологии? Вот в чем суть вопроса. Поможет ли вообще, вот когда идут
разводы? Этот вопрос абсолютно несостоятельный, потому что сама по себе натальная карта, ну, это ни о чем. Вот, допустим, такой вопрос люди спрашивают. Мне будет полезно кушать пирожки или нет? Непонятно, с кем, с чем пирожки, кто их готовит, когда кушать. Ну, то есть, понимаете, натальную карту может проводить, делать астролог неквалифицированный совершенно. И в целом, как бы, это очень опасное мероприятие вообще, все эти астрологические дела.
Вот.
Вот. Потом дальше, ну вот, а может быть, поможет, может хороший астролог быть. Ну, кто его знает? Ну, как бы вопрос несостоятельный, нельзя ответить на него. Так же, как полезны ли будут пирожки. Ну, смотря с чем пирожки, и когда они приготовлены, непонятно, полезны они будут или нет.
Благодарю вас, понятно. К нумерологии это тоже относится, да, Олег Геннадьевич? Скажите, пожалуйста, вот перед просмотром, перед новыми отношениями, вообще отношениями.
Это относится ко всему. Вот, допустим, всегда все делает человек. И вот человек является основой для того, чтобы к нему обращаться, а не какое-то знание. Ну, допустим, это касается всех вот действий, которые связаны с судьбой. Вот, допустим, полезно ли кушать, допустим, вопрос задают. Ну, неизвестно. Ну, то есть, кто готовит, что ты хочешь кушать. Вот. Полезно ли нумерология, неизвестно. Кто будет делать гороскоп, что за школа, зачем, цель какая. Вот. Понимаете, ну, то есть, все это непонятно. Все это очень зыбко. И сам по себе вопрос зыбкий, и ответ тоже такой же. Я не понимаю, что сказать.
Благодарю вас, спасибо большое, спасибо.
Уже прозвучало. Ну и на будущее, если личные вопросы какие-то, нужна фотография людей. Если, Лен, нет фотографии, тогда личные вот вопросы, именно отношения, быть, не быть, что делать, как жить, можем, не можем, фотографии. Если нет фотографии, мне такие вопросы можно задавать только человеку, который непосредственно сам участвует в процессе. Ну, то есть, допустим, человек о себе спрашивает, тогда через него я могу посмотреть его супруга. Даже здесь, может быть, и не нужно фотографии. Но если вы спрашиваете о чужом человеке, его в мыслях просто держите, потом я через ваши мысли должен еще одного и должен потом решать, что им делать. Это же надо все серьезно. Это серьезно, это не теоретическая вещь. Всегда во всех случаях по-разному. Кому-то надо так поступать, кому-то так, кто его знает. Все это очень опасно, если нет людей. По человеку я могу увидеть, но без человека опасно.
Еще раз благодарю вас, все очень понятно. Благодарю,
да, спасибо. Все нормально, все, спасибо вам.
Спасибо.
Не расстраивайтесь, все хорошо. Я же вас ни в чем не обвиняю.
Спасибо.
Просто говорю свои возможности.
Спасибо. Спасибо, Олег Геннадьевич. Замучили мы вас своими личными вопросами, конечно.
Не, нормально все.
Хорошо. Так, Москва. Антон, если, Вероника, если у вас есть его фотографии, можете его задавать. Если фотографии нету, то свой тогда вопрос. Он тоже звучит.
Олег Геннадьевич, Антон, здравствуйте. Есть? Да, у меня есть фотография. Да, есть фотография, но я не знаю, насколько это можно увидеть. Наверное, сильно отсвечивает, да? То есть поближе прям вот так.
Мне нормально все, я вот еще раз покажите, надо? Пожалуйста. А мне надо на основной экран, чтобы это вышло как-то. Так, я ничего не вижу. Не, на основной экран только так. Вы говорите и показываете.
Да, Вероника, вы что-нибудь скажите, чтобы переключилось?
Вы говорите и показываете. Иначе...
Так, ну, сейчас видно меня? Ну, то есть видно фотографию сейчас? Видно? Сейчас экран погас минуту. Так, вот сейчас я говорю. Видно?
Да-да-да.
Видно, да?
Я не могу отвечать, потому что на меня переключается все.
Все, я поняла. Антон Панин задает вопрос по поводу развода со своей женой и отношений с сыном. Я сейчас зачитаю вопрос.
Да, нормально, все, человека уловил.
Как наладить отношения с 13-летним сыном и стоит ли это делать, если с ним нет и не было контактов 10 лет? После развода по инициативе жены, которая 4 года до этого налаживала свою личную жизнь вне брака, сын, пожив с новым маминым избранником, резко пожаловался и захотел жить со мной. И даже не хотел возвращаться в Москву от родителей жены, которые приняли мою сторону, и я до сих пор с ними в хороших отношениях. Потом сын полностью поменял мнение. Дальнейшие тяжбы результат не дали. Есть графики общения, но он постоянно категорически не хочет общаться, придумывая причины. И даже принимает подарки через учителя. Спасибо.
Ну вот смотрите, ситуация какая у мальчика была. То есть он получил очень сильный ожог от тех отношений новых. У него был стресс тяжелый. Вот. Потом дальше он не знал еще, что у него также с отцом недостаточно нелегкая судьба, как бы. Ему тоже тяжело там в этих отношениях находиться. Вот. И поэтому он тоже как бы почувствовал, что там тяжело. И поэтому тоже не смог как бы отношения строить. Сейчас он вообще боится уже родителей вообще в целом. С родителями жить, похоже. Вот. Реально пострадал человек в этом во всем. А стоит ли с ним продолжать отношения? Это является долгом человека строить отношения с своими детьми. В данном случае с этим ребенком можно даже подарки дарить через близких, допустим. Ничего страшного, надо что-то делать для него хорошее. И постепенно, со временем, отношения с ним будут налаживаться. Но это требует долго времени. Ну, то есть еще пару лет точно будет дистанция, а потом постепенно можно улучшать отношения, и он как-то приблизится. Но в целом ребенок очень ранимый и уже пострадавший серьезно. Находится в таком стрессовом состоянии по отношению к родителям в целом. И так вот, такая ситуация.
Спасибо большое.
Можете сразу свой вопрос задать.
Я, да? Олег Геннадьевич, у меня тоже есть вопрос вот по поводу брака. Вот вы в лекциях часто говорите о том, что бросать близкого человека нельзя, иначе потом будет наказание. Вот у меня по поводу личного опыта вопрос. Мой супруг меня оставил беременную с ребенком. Прошло 12 лет, то есть тому ребенку, которому я была беременна, уже 12 лет. И получается, что у него сейчас там все хорошо, у него уже трое детей там в семье, а у меня, в общем, ничего не получается все это время. То есть появляются мужчины, которые хотят взять меня замуж, но без детей. Спасибо. Ну,
вот это вот не надо связывать два события, что вас бросили, и именно поэтому у вас ничего не получается. Вообще у человека может не получаться по какой причине? Во-первых, по причине того, что он недостаточно радостный, счастливый. Может, был стресс тяжелый. Если человек стрессанул сильно, глубоко, у него потом в жизни ничего не будет получаться, он будет страдать. И как бы, ну, вот это отпечаток вот этого камня от того, что было, он в сердце однозначно есть. Вот, он мешал отношениям. Сейчас вам нужна помощь, нужен кто-то, вас знакомить должны с мужчинами, чтобы создать семью, у вас не хватает своей силы собственной. В принципе, я не вижу такого, что просто есть методы достижения цели. Вот, допустим, метод открывания двери, можно пытаться ее ломать, а можно замок так раз, и она открывается. То есть есть разные методы. Ну, как бы нам кажется, что есть только один, это ключ ставил, открыл. Ну, некоторые применяют другое, они ломают, они знают, что, допустим. Ну, для вас вот ключ вставил, открыл, это чтобы вас знакомили. Это вам проще, легче так гораздо выйти замуж. А вот самой вот искать себе близкого человека, это как ломать дверь. Понимаете? Ну, то есть туда не идет судьба вот именно в такой же способ. Поэтому есть много женщин, которые любят знакомить. Надо их включаться. Вот есть даже на Клубе Благость у нас есть проект, развивается знакомство там. Может быть, там...
Я там уже прошла обучение. Я там прошла обучение, и все равно не получается. То есть вот
надо именно... лично, чтобы знакомил кто-то. Может быть, найти какую-то девушку активную, такую гиперактивную, которая всем там вот, есть такая девушка, надо познакомить. Вот, вот так вот. Такая система вам сразу поможет. Найдите такую девушку. Вот кто у нас там, поспрашивайте все. О, Катенька у нас такая девушка. Вон, с Катей познакомьтесь из Санкт-Петербурга. Она вас познакомит сразу, прям без проблем. Вот, Катюша у нас.
А я ее знаю.
Ну, вот она вас познакомит сразу. Она такая вообще очень активная в этом плане. Вот, поэтому вот так вот.
Сейчас просто есть один молодой человек, но я не знаю, там получится, не получится.
Ну, а вот это еще я не знаю, у вас тоже очень так сильное. Я не знаю,
копаемся в
руках. Вот. Есть, значит, все. Я вот считаю, что хороший человек. Вы просто вот такая вот сама по себе еще сомневающаяся. Вот.
Но он далеко, я не знаю, как он приедет сюда.
Где он приедет? Далеко?
Как он?
Где далеко?
Но он работает вахтовым методом в Сибири. То есть у него там даже интернета нет. На скважинах бурения нефти.
Но он приезжает в Москву-то? В Москву приезжает?
Ну, очень редко, да, приезжает. И у него еще двое детей, которым он платит алименты на Украину.
Там но тоже... он как часто приезжает в Москву?
Ну, раз, может, 4 месяца, полгода. То есть он на вахту ездит, там...
Так вахту... вам надо куда переезжать жить? Как бы в тундру или куда? Или на Кольский полуостров.
У него там вахта, понимаете? То есть он там не
живет. Сейчас бурят в разных местах. Сейчас даже он уже на Камчатке там бурят. И где только...
А, это Красноярск. Город Красноярск.
Может, вам в Красноярск приехать, там жить?
Он все равно все время на работе. То есть неважно, он туда приезжает, все, вот он заступил, и там через несколько месяцев только освободился. То есть это не имеет значения.
Где что, так всю жизнь собирается жить?
Вот я не знаю. Там видно будет.
А вы его спросите? А он предлагал вам замуж?
Да. Ну, то есть у меня он настоятельно говорит, просто все, пошли в ЗАГС и все. Хотя я его очень мало знаю. А он прям вот, ну, очень так настойчиво. И именно ЗАГС.
Настойчиво? Тогда ставьте условия. Говорите, а как мы жить-то будем? Я не могу же, если ты на Луне, как бы, а я на Земле, как мы жить будем?
Ну, вот поставлю, но у него просто пока нет возможности даже это выполнить. Тогда смысл.
Ну, у вас сейчас такое время, вы можете выйти замуж, поэтому, ну, этот не нравится, еще ищите. Вы не обязаны там с ним именно. Хотя, ну, вариант хороший, он вам подходит.
Подходит, да?
Подходит. Это... Условия попробуйте поставить. Может быть, ему самому надоело уж так же.
Но он детей примет.
Ну, он нормальный, добрый человек.
Да, хорошо. Спасибо большое.
Я не вижу проблем с ним. Вот кроме этого вахтового метода, надо ему поменять решение, образ жизни поменять, тогда нормально. Я думаю, что у него вахта скоро закончится, год через полтора на этом.
Угу. Хорошо, спасибо большое.
Так, дальше движемся.
Спасибо, Олег Геннадьевич, большое. Так, 25 минут, еще, наверное, 1-2 вопросика успеем. Тогда сейчас Самара Татьяна Павлова, а после Самары Анапа Евгения.
Всем здравствуйте. Олег Геннадьевич, я бы хотела задать такой вопрос. У нас с мужем очень хорошие отношения, большее время, вот, и мы не планируем разводиться, но периодически, когда мы оба молимся, я иду освящаю, и, ну, в общем, стремимся к благости, но периодически у него бывают очень сильные откаты назад. И вот удержать его от этого можно только вот шантажировать тем, что ты, ну, что я разведусь, что мы будем жить отдельно, и он, ну, возвращается в нормальное состояние, и все сразу. Все
ну, откаты, что это, выпивка, что ли, или что?
Да.
Что за откаты?
Да.
Ну да, нормальный шантаж, даже можно уезжать. Лучше не уезжать, конечно, а как бы не разговаривать там. Ну, то есть невежество всегда надо наказывать. Если человек в невежестве находится, то нужны наказания. Здесь уже ничего не сделаешь. Нужно наказание. Поэтому, ну как вот, а куда деваться? Ну, только, понимаете, когда человек пьет, допустим, обманывает, там, грабит, еще что-то там, издевается, тут он переходит черту. Вот когда черту человек переходит, то нужно наказание. А, допустим, если этого не делать, то будет только хуже. Понятно, это неприятная процедура, но что делать? Так вот устроен мир. С этим ничего не сделаешь.
Спасибо.
Спасибо. Так, Анапа. После Анапы, если успеет, еще Вильнюс, Ямата, потом Сочи, Мария. Так, Анапа, Евгения.
Так. Вот мне нравится, Лена всегда на море сидит. Я вот съездил на месяц, а Лена всегда на море и с петухами. Откуда там с пальмами петухи, я не знаю, как они там попадают туда. Может, они везде, даже на Марсе.
Так, Евгений, я, похоже, вас не слышу. Скажите что-нибудь. Нет. Так, Вильнюс. Вильнюс, потом Сочи. Анапа, настраивайтесь. Так, Валентин, давайте.
Елена Дмитриевна, будьте добры, пожалуйста, зачитайте вопрос. У нас тут немножко со связью, если вы видите этот вопрос.
У вас там в Литве все локдаун?
У нас, да, пока еще так. Дело в том, что, может, мы на завтра приготовим этот вопрос, я пришлю фотографию, и мы как бы просто лучше подготовимся. Так,
тогда Сочи, Мария. Сочи, Мария. Надеюсь, у вас есть фотография. Вообще, если вы в группах, люди, идите в группу к организатору. Чего вы там сидите в онлайне? Вас не видно, не слышно.
Прием.
Да, Евгения.
О, спасибо. Олег Геннадьевич, здравствуйте. Вопрос разводов меня очень сильно волнует. У меня 2 развода официальных, 3 детей. И после 2 развода я оставила фамилию 1 мужа, потому что 2 детей на его фамилии было, и дала 3 ребенку тоже фамилию 1 мужа. Ну, причины объяснять не буду. Вот мы все на одной фамилии, 3 детей, я. Отношения, понятно.
Ну, подождите, муж другой, ну, появился другой муж, да?
Да, то есть после развода.
После развода.
После развода, да, я
оставила. Одна, получается, вы сейчас ни с кем.
Да.
Вы на одной фамилии. Ну, нормально.
Да, это нормально? Это благоприятно. Дело в том, что второй муж очень сильно психует по этому вопросу, что это даже не моя фамилия, это фамилия вообще постороннего мужчины. Почему моего сына...
А какая у второго мужа фамилия?
Второго?
Да.
Мунаев.
А у первого?
Лазаренко. Лазаренко.
Ну, если как бы отец не благословляет, он злится, это же повлияет на ребенка.
Да, да, меня этот вопрос очень сильно волнует. Я понимаю, что...
Такой конфликт нельзя развивать. Это очень опасно. Вы можете на свою фамилию ребенка оформить, если вы на его фамилию не хотите. Но не надо на чужого мужчину. Это будет как бы опасно.
То есть на свою девичью фамилию? Получается, так, фамилию моего отца.
Какая у вас фамилия?
Шамыгина. Шамыгина.
Ну, или на фамилию мужа, вот, который он разведен, или на вашу фамилию. Но когда вы на чужого мужчину оформляете ребенка, это как оскорбление. Это как оскорбление. Да, да. Для мужчины это вот как оскорбление. Ну, допустим, представьте, вы мужчина, вашего ребенка дали фамилию другому мужчине. Ну, как бы, с какой стати?
Ну, понятно, я для своего удобства это сделала, чтобы мне было удобно.
Но это не может быть удобно, когда вот человек в родственных связях находится с вашим сыном, на него влияние оказывает и злится постоянно. Это удобно не может быть никак.
То есть это нужно сделать как можно быстрее, да? То есть мы не будем ждать, когда там срок подойдет.
Лучше сделать его фамилию ребенка, его фамилию.
Фамилию отца.
Фамилию его родного отца, да. Вы таким образом с ним наладите отношения. Он будет вам очень благодарен. Будет, пойдет навстречу в жизни вам.
Дело в том, что причина моя сделать ребенку фамилию другую, это в судьбе с тяжелой второго мужа. Мне бы не хотелось, чтобы он взял на себя судьбу, ребенок этот. Вот,
ну, этого а какая мужа. Тяжелая? Что там за какие проблемы?
Ну, он в тюрьме сидит. И не первый раз.
И сейчас сидит прямо в тюрьме?
Да, и прямо сейчас.
Сколько ему сидеть еще?
Еще суд не случился, но я думаю, не меньше 5 лет.
Уголовная статья, что ли?
Да. Рецидивист.
О.
Да.
Ну и вам не страшно вот с таким человеком конфликтовать?
Нет. Нет, не страшно. Я просто хочу ребенку, ну, ребенка обезопасить от этой судьбы.
Так подождите, как вы его обезопасите, если он может мстить начать?
Ребенок мне?
Нет, не ребенок, а это человек. Вам не будет мстить за то, что вы не его фамилию ребенка сделали? У них же там есть, понимаете, есть там законы определенные, воровские. Ну, то есть они там по своим правилам живут, и вот если его обидели, то он может тоже обидеть потом. Это у них считается.
Ну, вот я это не исключаю, поэтому переживаю. Потому что, с одной стороны, он меня понял, так как он меня оставил, и понимает, что мне так проще.
Понял, он понял, да?
Он вроде понял, да. Но периодически у него вспыхивают вспышки. Он даже не на моей фамилии. Вот, ну, злится. Я вижу, что у него вспышки гнева. Я не знаю, что будет, когда он вернется, понимаете? И я, конечно, переживаю и за судьбу сына, чтобы она не наложилась в фамилию.
Скажите ему так. Так ему скажите, что я не против того, чтобы он был на твоей фамилии, если он сам это захочет, когда вырастет, будучи. Сейчас у меня просто все на одной фамилии, потому что иначе как бы странно восприниматься будет наша семья. Но я не против, скажите. Я, если он сам, даже и сейчас, если он, допустим, захочет, так скажет, я хочу такую фамилию, я не буду против. Я не вижу плохой судьбы у него с этой фамилией.
Спасибо большое. Спасибо.
Ну, как бы, если он сидит в тюрьме, то надо смотреть по ситуации. В целом, с такими людьми лучше не связываться. Им не переходить дорогу лучше всего. Ну, как бы, и это опасность вот сейчас от того, что у него ваша фамилия, вот от первого мужа, больше, чем опасность со второго мужа фамилии. Если сравнивать, для его судьбы опасность вот с вашей фамилией от первого мужа больше. И для вашей семьи тоже это опасность больше, если у него будет такая фамилия.
У него ну вот у меня второго был вопрос, как скоро нужно поменять фамилию сыну, но вы мне сказали, что благоприятно будет, если он сам решит поменять, но это там не раньше 10-14 лет. Ну, в самом раннем случае это 10 лет.
Ну, ему надо так сказать вашему мужу, что я не против. Вот сейчас пока такая фамилия. Но если он захочет или вы так решите с ним, я не против. Ну, то есть надо ему свое мнение сказать, что вы не категорично настроены, он успокоится сразу. Так можно жить дальше.
Спасибо. Благодарю.
Так, 35 минут, Олег Геннадьевич. Переходим к теориям.
Да.
А то очень много вопросов. Лично.
Да, конечно.
Хотелось бы вначале теории подкрепиться, а потом уже к вопросам тогда возвращаться.
Так, хорошо. Сейчас я тогда лекцию найду. Итак, мы поехали. У нас, значит, первый вопрос – кризис семейной жизни. Мы говорим о кризисах, и а вот еще сейчас секундочку я тут. Песенку ищу. Так. Так, кризисы семейной жизни – это неизбежная вещь, потому что мы живем вообще здесь на Земле, для того, чтобы отрабатывать свою карму, свою судьбу. Вообще, как бы это не сильно такое благоприятное место вообще для жизни, планета Земля. Здесь судьбы у людей достаточно жесткие. Ну, то есть много мест гораздо лучше, чем здесь для жизни, даже в нашей Вселенной, не уж говоря уж о том, чтобы жить, допустим, в духовном мире там и так далее. Но как бы мы всегда на что-то всегда надеемся, даже, допустим, люди в войну живут, они мечтают о чем-то всегда. И даже когда там в блокадном Ленинграде, там или в окопах люди сидят, или в концлагере, человек, в принципе, ко всему привыкает,